Делглиш сам удивился, что так устал. Этот случай был не тяжелее любого другого. Рабочий день оказался длинным, но, с другой стороны, он привык работать по 16 часов подряд, когда выезжал на расследование. И эта необычная усталость не была связана с ощущением безысходности или полнейшего провала, от которого лишаешься сил. К завтрашнему утру все должно проясниться. Скоро вернется Мастерсон с недостающим кусочком головоломки, и тогда картинка будет полной. Самое позднее, через 2 дня, он покинет дом Найтингейла. Через 2 дня он последний раз увидит эту золотисто-белую комнату в юго-западной башне. Двигаясь как автомат, он вдруг услышал чьи-то приглушенные шаги за своей спиной, но было поздно. Инстинктивно он повернулся лицом к своему противнику и почувствовал, как что-то, ударившее его, соскользнуло с левого виска на плечо. Боли не было, он лишь услышал треск, будто череп раскололся на куски, и почувствовал, как онемела левая рука, а еще через секунду, которая показалась вечностью, как теплой струей хлынула кровь. Он судорожно вздохнул и рухнул на землю, но сознание не потерял. Ничего не видя, кровь заливала глаза. Борясь с тошнотой, он пытался подняться на ноги, обеими руками упираясь в землю, заставляя себя встать и ринуться в бой, но ноги его тщетно скребли влажную землю, а в руках не было силы. Рот и нос забивал острый, удушливый, как наркоз, запах сырой почвы. Беспомощно содрогаясь от приступов тошноты, которые каждый раз отзывались болью во всем теле, злой от собственного бессилия, он лежал и ждал последнего уничтожающего удара. Однако этого не произошло. Перестав сопротивляться, Делглиш погрузился в забытье. Через несколько секунд его вернула к действительности чья-то рука, легонько тряхнув за плечо. Кто-то склонился над ним. Он услышал женский голос. «Это я». «Что случилось? Тебя долбанули?» Это была Морок Смит. Он попытался ответить ей, предупредить, чтобы она быстрее уходила. Им вдвоем не справиться с хладнокровным убийцей, но не мог выговорить ни слова. Где-то совсем рядом стонал человек, и Делглиш с горечью понял, что это его собственный голос. Казалось, он уже не властен над ним. Он почувствовал, как чьи-то руки ощупывают его голову. Девушка задрожала, как ребенок. «Ой, ты весь в крови!» Он вновь попытался заговорить. Она наклонилась ниже. Он видел темные пряди волос и белое лицо, нависшее над ним. Выбиваясь из сил, он сделал попытку подняться, и на этот раз ему удалось встать на колени. «Ты его видела?» «Вообще-то нет. Он услышал, как я иду, и драпанул к Найтингейлу. Ну и разукрасили тебя, прости, Господи. Давай-ка обопрись на меня». «Не надо. Лучше беги, позови кого-нибудь на помощь. Он ведь может вернуться». «Да не, вряд ли. Все равно нам лучше быть вместе. Мне чего-то не хочется топать одной. Одно дело призраки, и совсем другое проклятущие убийцы. Пошли, я помогу тебе». Он оперся на ее худенькие плечи, кости, обтянутые кожей. Однако хрупкое тело оказалось на удивление выносливым и прекрасно выдержало навалившуюся на него тяжесть. Делглиш с трудом поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. «Мужчина или женщина?» — спросил он. «Не разглядела. Всяко могло быть. Ты сейчас не думай об этом. До Найтингейла дойти сможешь? Отсюда до него ближе всего». Теперь, стоя на ногах, Делглиш чувствовал себя гораздо лучше. Он едва различал дорожку, но все-таки сделал несколько осторожных шагов вперед, опираясь рукой о плечо девушки. «Думаю, смогу. Ближе всего до черного хода, не больше 50 ярдов. Позвони в квартиру главной сестры, я знаю, что она у себя». Они медленно поплелись по дорожке, уничтожая все следы, как с горечью подумал Делглиш, которые можно было бы надеяться найти завтра утром. Хотя вряд ли на этих мокрых листьях обнаружишь много улик. Интересно, куда делось орудие нападения? Но размышлять об этом было бессмысленно. Он все равно ничего не мог сделать, пока не рассветет. Его захлестнул прилив благодарности и нежности к этой грубоватой девчонке, которая своей худенькой ручкой, невесомой, словно детская ручонка, обхватила его за талию. «Странная должна быть мы парочка», — подумал Делглиш. А вслух сказал: «Ты, наверное, спасла мне жизнь, Морок. Он убежал только потому, что услышал тебя». «Он или она? Если б только Морок подоспела вовремя, чтобы заметить, кто это был, женщина или мужчина». Делглиш едва разобрал ее ответ. «Не говори глупости, черт побери». И совсем не удивился, услышав, что она плачет. А она даже не пыталась каким-то образом удержаться от рыданий, но это не мешало им продвигаться вперед. Возможно, для Морок плакать было так же естественно, как ходить. Он не старался утешить ее, только сильнее сжал ей плечо. Она же восприняла это как просьбу держать его крепче и еще сильнее обхватила его за талию, совсем прижавшись к нему и направляя его шаги. Вот такой нелепой парой и шли они в тени деревьев. Свет в демонстрационной комнате был очень ярким, чересчур ярким. Свет проникал даже сквозь слипшиеся ресницы, и Делглиш беспокойно вертел головой из стороны в сторону, чтобы спастись от этого болезненного луча. Но вот прохладные руки обхватили его голову, не давая повернуться. Руки Мэри Тейлор. Он услышал, что она обращается к нему, говорит, что Кортни Брикс в больнице. Она послала за Кортни Бриксом. Потом те же самые руки с привычной сноровкой снимали с него галстук, расстегивали рубашку, снимали пиджак. Что случилось? Это голос Кортни Брикса, резкий и энергичный, значит, хирург уже пришел. А что он делает в больнице? Очередная срочная операция? Что-то больные Кортни Брикса подозрительно склонны к рецидивам. А какое у него алиби на последние полчаса? «Кто-то устроил мне засаду», — сказал Делглиш. «Мне надо проверить, кто сейчас находится в доме Найтингейла». Он ощутил на своей руке цепкую хватку. Это Кортни Брикс удерживал его в кресле. Два серых пятна покачивались над его головой. И снова ее голос. «Не сейчас. Вы едва держитесь на ногах. Кто-нибудь из нас пойдет проверит. Идите сейчас же. Подождите минутку. Мы заперли все двери. Если кто-то вернется, мы это узнаем. Положитесь на нас. Расслабьтесь». «Да чего ж просто. Положитесь на нас. Расслабьтесь». Он сжал металлические подлокотники кресла, стараясь не потерять ощущение реальности. «Я хочу проверить сам». Глаза по-прежнему застилала кровь, и полуослепший он скорее почувствовал, чем увидел, как они с беспокойством посмотрели друг на друга. Он понимал, что похож на капризного ребенка, чья настойчивость разбивается о суровую невозмутимость взрослых. Вне себя от отчаяния он попытался встать с кресла, но пол противно накренился и поднялся ему навстречу, а перед глазами поплыли круги. Все без толку. Он не мог стоять. «Глаза», — произнес он. В ответ раздражающий рассудительный голос Кортни Брикса. «Подождите. Сначала я должен осмотреть голову». «Но я хочу видеть!» Слепота бесила его. «Может, они делали это нарочно?» Он поднял руку и стал разлеплять слипшиеся ресницы. Ему было слышно, как они переговариваются в полголоса на непонятном языке своего профессионального братства, в которое ему, пациенту, вход заказан. До него дошли новые звуки. Шипение стерилизатора, звяканье инструментов, металлический скрежет закрывающейся крышки. Эфирный запах стал резче, теперь она промывала ему глаза. Восхитительно прохладным тампоном протерла каждое веко, и он раскрыл их, моргая, чтобы лучше видеть ее ослепительный халат и длинную косу, спадавшую на левое плечо. «Я должен знать, кто находится в доме Найтингейла», — сказал он, обращаясь только к ней. «Не могли бы вы проверить это сейчас же?» Не говоря больше ни слова и даже не взглянув на Кортни Брикса, она вышла из комнаты. Как только дверь закрылась, Делглиш повернулся к хирургу. «Вы не сказали мне, что ваш брат был когда-то помолвлен с Джозефин Феллон?» «А вы не спрашивали. Голос хирурга был нетороплив и безразличен. Так отвечает человек, чьи мысли целиком заняты работой. Щелкнули ножницы, холодная сталь коснулась черепа. Хирург состригал Делглишу волосы вокруг раны. «Вы наверняка знали, что меня это заинтересует».
«Ах, заинтересует!»
«Заинтересовало бы, можно не сомневаться. У таких, как вы, просто безграничные способности интересоваться чужими делами. Но я ограничился тем, что удовлетворил ваше любопытство лишь настолько, насколько это касалось смерти несчастных девочек. Вы не можете пожаловаться, что я утаил от вас что-нибудь важное. В данном случае смерть Питера не важна, просто личная трагедия».
«Не столько личная трагедия, сколько публичная неловкость», — подумал Делглиш. «Питер Кортни нарушил первейший жизненный принцип своего брата — успех превыше всего».
«Он повесился», — сказал Делглиш. «Вы правы, он повесился. Не самый достойный и не самый приятный способ уйти из жизни, но у бедняги не было моих возможностей. Когда мне поставят окончательный диагноз, я позабочусь, чтобы в моем распоряжении были более подходящие средства, нежели веревка».
«Поразительная самовлюбленность», — подумал Делглиш. «Даже смерть его брата должна рассматриваться по отношению к нему самому. Он стоял, безмятежно самодовольный, в центре собственного мироздания, в то время как другие, брат, любовница, пациент, вращались вокруг этого центрального светила, существуя лишь благодаря исходившему от него теплу и свету, послушные его центростремительной силе. Но не так ли и большинство людей воспринимают себя? Разве Мэри Тейлор менее эгоцентрична? А он сам?